Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в эту студию, где сегодня говорим со священником Антонием Лакеревым, клириком Тихвинского храма города Троицка, Троицк в Новой Москве. Напомню, мы остановились на том, что чувство страха – это... Чувство страха о том, что мы делаем что-то не так, это не христианское чувство. Христианское чувство – это чувство ощущения присутствия Бога всегда и во всем. Но разве в этом ощущении присутствия оно растворяет в себе страх?
Снова вернусь к тому, что я говорил, что наши отношения с Богом – это не технология. Поэтому невозможно, понимаете, вот соляная кислота растворяет цинк. Да, растворяет ли страх ощущение присутствия Бога, я не уверен, что это корректный вопрос. Но мне кажется важным, что, понимаете, все-таки Господь призывает нас менять свой ум буквально, да, метанойя, да, покаяние, поворот на 180 градусов, менять свой взгляд, в том числе и на самих себя, и менять свою жизнь. И единственное, чего всерьез действительно надо бояться, это отречься, отказаться от своего человеческого призвания, отказаться от Бога, который дает тебе свою жизнь. Вот, бояться имеет смысл греха. Вот. Но Бог призывает нас к покаянию для того, чтобы мы не столько боялись, сколько разделили Его победу, да, в том числе над нашей немощью, мелкостью, никчемностью и грехом, и злобой. Вот. Страха их не бойтесь. Нет-нет. Он пришел, чтобы вытащить нас из этого болота страха и безысходности. Вот. Как же... И что ты будешь там сидеть и дрожать, когда Бог тебе протягивает руку? Правильная реакция – осознать, в каком, в общем, безнадежном ужасе ты находишься, за Христа схватиться и вылезать из болота, вылезать, вот, не оставаться в этом. Даже любые, даже самые крошечные изменения, которые с Божьей помощью человек совершает в своей жизни, это всегда воскресение. Всегда воскресение, возвращение к полноте жизни. Мне кажется, что вот это по-настоящему важно. Обычный страх, которого, конечно, полным-полно в человеческой жизни, он парализует. Страх Божий – это нечто совершенно другое. Это все-таки, некорректно названная потребность в его близости.
А вот здесь я прошу вас, наверное, чуть полнее раскрыть эту мысль.
Ну, мысль-то ведь не моя. Я сошлюсь на такого блестящего русского библеиста, владыка Кассиана Безобразова, который, не помню сейчас где, кажется, в комментариях на Евангелие от Иоанна, писал, что вера – это стремление того, кто верит, к совершенному и полному единству с тем, в кого он верит. И для меня, когда я впервые это определение прочитал, оно стало очень каким-то родным, близким и понятным. Понимаете, вот мы можем не артикулировать свое, как сказать, переживание неполноты без Бога. Мы можем не очень понимать этого, да. Мы можем называть это стремлением, да хоть к счастью, хоть к чему угодно, хоть к успеху. Вот. Но, как говорит Экклезиаст, Бог сотворил человека и вложил в его сердце по разным переводам, там, хаолам, можно перевести весь мир или, наоборот, всю вечность, и человеческое сердце не может быть заполнено ничем, кроме Бога. Все труды человека для рта, его сердце же его остается без насыщения. Мы так устроены, что в нас есть эта внутренняя потребность полноты, а полноты в нас нет. Источником полноты, конечно, является сам Бог. И вот... Мне кажется, что Это дано нам для того, чтобы мы могли действительно стремиться к Богу, стремиться к Нему, пытаться так или иначе действительно быть с Ним. И наоборот, когда ты разлуку с Богом переживаешь, понимаешь это или хотя бы чувствуешь, хотя бы на уровне душевном, да, каким-то образом эту свою неполноту знаешь. Это может быть для тебя параличом, да, камнем на шее, который тянет тебя на дно, или наоборот трамплином. И вот как раз тут и находится, мне кажется, точка нашего собственного духовного выбора. Раз, ну что мы выбираем? Мы все находимся в одинаковом положении. Нам всем одинаково страшно, мы все одинаково немощные и, в общем, примерно одинаково грешные. Что ты выбираешь? Сказать, что все, катастрофа, караул, или из глубины воззвах к тебе, Господи, услыши мя?
Получается, что если человек говорит о том, что он со Христом, то это означает изменение его жизни. Или при этом его жизнь может продолжаться, ну, я тут сейчас совершенно каких-то бытовых, наверное, вещах, ну, почти такой же, как она и была до того, но при этом с осознанием того, что все это не совсем ко Христу. Или я опять все сильно упрощаю?
Ну, я не знаю, но я вам несколько взаимно перпендикулярных ответов на это могу предложить. Во-первых, обратите внимание на очень важную притчу Христа, которую, ну, мы не всегда помним, к сожалению. Господь говорит о том, что взаимоотношения с Богом – жизнь в Царстве Небесном подобна человеку, который посеял зерно на поле своем и ложится ночью и встает днем, и не знает, как оно растет. И не знает, как оно растет. Если ты будешь каждые 15 минут выкапывать этот росточек и измерять ему линеечкой длину корешка, на второй раз он погибнет.
Сломается,
засохнет и так далее. Вот, это одна сторона дела. Вторая, да, конечно, всегда, когда вот Бог прикасается к человеческому сердцу, жизнь человека меняется. Но это далеко не всегда меняется в ту сторону, в какую ты сам пытаешься ее изменить. Есть такое понятие в физике – параллелограмм сил. Да? То, что, чего ты пытаешься добиться, то, чего хочет добиться Бог, и, в общем, некоторое равнодействующее, которое тебе кажется иногда достаточно неожиданной или вовсе незаметной, что тоже важно. Жизнь меняется не так, как нам кажется, что это должно происходить, потому что мы все так или иначе ищем себе образцы по принципу «делай жизнь с товарища Дзержинского». Ну, хорошо, не с товарища Дзержинского, но с какого-нибудь великого святого. С другого плаката, совершенно верно. Бог не присутствует в мифах, он присутствует в реальности. И это совершенно потрясающе, на самом деле. Я бы сказал, что это великая милость Божья по отношению к нам. Поэтому в конечном итоге жизнь человека все равно меняется. Что бы мы об этом ни думали. Другое дело, что у меня нет уверенности в том, что здесь уместно, как сказать, пытаться целенаправленно чего-то добиться. Наша ответственность – открыть Христу дверь. Все стою у двери и стучу. Наша ответственность – дать Ему возможность быть главным, быть нашим Господом, потому что слово «Господь» означает, собственно, именно это. «Ты главный в моей жизни». Это значит, что мы о Нем думаем, это значит, что мы Его слушаем, это значит, что мы пытаемся Ему свою жизнь предъявить, что, собственно, и есть молитва. Это вовсе не попытки упросить Его дать нам зарплату побольше. Нет. Предъявляем Ему свою жизнь и им питаемся. Христом питаемся. Вот примерно так.
А в чем тогда смысл молитвы? Бог же видит все наши чаяния. Но Он вообще нас видит, как кто-то мне объяснял, может быть, упрощенно, но очень наглядно, что жизнь наша для Него как некая такая прямая, он же все равно вне времени существует. Он прекрасно знает, чем оно все у нас
всю
закончится, и как мы, что мы выберем, и как мы поступим.
Бог очень деликатный. Бог единственный, кто не нарушает чужую свободу. и для того, чтобы он в нашей жизни, в нас самих, в нашем сердце, в событиях жизни действовал, необходимо наше согласие. И оно должно быть артикулировано, оно должно быть выражено. Жизнь должна быть Богу предъявлена. Знаете, я вам напомню такой известный, надеюсь, многим эпизод, замечательно о нем пишет пророк Исаия. Дело было при царе Езекии, как сейчас помню, 8 век до Рождества Христова, когда войска фараона Сенахериба осадили Иерусалим, ну и там к этому времени они уже, эти ассирийцы, все почти завоевали, что можно было на Ближнем Востоке, и подступили к стенам Иерусалима, и царский полководец Рабсак, полководец Сенахериба, стал там, в картонный рупор на еврейском языке под стенами Иерусалима возвещать громко, что вот мы захватили богов Вавилона, мы победили богов там Ти, мы победили тех, всех, всех, и вашего бога тоже победим, и ваш город захватим. И стал еще и подметные письма через стену, они стали бросать в Иерусалим. И царь Езекия взял такое письмо, принес его в Иерусалимский храм и положил на престол. И сказал: вот, Господи, сделай с этим то, что ты сочтешь нужным. Он не объяснял Богу, что Бог должен сделать, чтобы решить эту проблему. Ну, потому что это самое глупое, что можно сделать, да, начать Богу рассказывать, как ему действовать. Он предъявил эту ситуацию, в которой сам он ничего не мог сделать. Ни он, ни защитники Иерусалима, ни все его жители. Ну и, как известно, на утро они вышли на стены и увидели, что все палатки стоят, оружие лежит и никого нет. Ну, там историки говорят, что то ли это была эпидемия, то ли какие-то политические проблемы у ассирийцев. Неважно, на самом деле, что там произошло. А важно, что, на мой вкус, все-таки наша молитва, в первую очередь, это выражение нашего согласия на то, чтобы Бог действовал. Во-вторых, это предъявление Богу нашей жизни настолько, насколько мы ее способны осознать вообще, увидеть, из чего она состоит и что в ней происходит, потому что мы часто многих вещей просто не замечаем. И самое главное, у Павла есть такое выражение «воздыхание неизреченное». Это диалог, в котором, помимо прочего, цена не та информация, которую мы с Богом обмениваемся, прости Господи, да, а то, что мы в диалоге, то, что мы перед Ним. Ну, в конце концов, знаете, дети лепечут, ну, лепечут, потому что они по-другому не умеют, но они в этот момент находятся в диалоге. И...
А зачем нам тогда... Тут я понимаю, что это, может быть, глупо прозвучит, но все равно не могу не спросить, почему, зачем нам тогда такие громоздкие молитвы на церковнославянском и католиков до определенного момента на латыни, которые мало кто понимает, почему именно в такой форме, чьими-то словами, когда-то сформулированными, нам, может быть, не близкими, мы просто к другим не готовы? Отец Антоний кивает сейчас.
Ходить бывает склизко по камешкам иным. Ну, понимаете, если бы мы были ангелами, да еще желательно бестелесными, ну да, конечно, но поскольку мы отнюдь не ангелы, а существа из плоти и крови, а, и еще не вполне освободившиеся от греха, б, то... В разные моменты жизни, в разных состояниях духовных и душевных, и телесных, мы нуждаемся в очень разных формах и опытах молитвы. Я уж не говорю о том, что мы вообще все разные.
Из практической просто плоскости получается вопрос, что люди приходят в церковь, а им с порога говорят: ты должен, чтобы прийти на исповедь, прочитать вот эту брошюру. Чтобы я тебя допустил до причастия, ты должен читать утренние и вечерние правила, написанные здесь вот так. Ты должен, вот это ты должен, формирует отношение казарменное, получается.
Ну, конечно, процессу. В христианстве нет слова «должен». Его, в принципе, не существует в словаре. Вот, и это надо понимать, это надо иметь в виду. Но твоя ответственность в любом случае как-то понять, а что, а кому ты должен, Да? Если речь идет о том, что ты должен Богу, ну, друзья мои, у нас есть русским по белому написано в Слове Божьем, чего он от нас ждет. Обратись к первоисточнику. Понимаете? Я бы сказал, что Бог так прекрасен, что соглашаться на то, чтобы кто-то был между ним и тобой еще каким-то опосредующим звеном, ну, по-человечески не очень удачная идея, прямо скажем. Поэтому, ну, надо обращаться к Богу напрямую. И он дает понять, что ты действительно, в чем ты в самом деле нуждаешься, а в чем на данном этапе твоей жизни не нуждаешься. Мне кажется, это важно. Один у вас Учитель Христос, один у вас Отец Бог. И это относится к нам, ко всем.
Ну, я буду говорить, что я человек очень ленивый, и поэтому, ну, я же буду лучше обращаться к Богу своими словами, простыми, понятными мне, искренними, я так буду говорить. Ну, только чтобы не читать вот это вот все то, что там написали до меня, монотонно, стоя и не понимая половины написанного. Но это же, с одной стороны, будет просто
показывать... Половина, это вы сильно сказали, я бы сказал, 4/5. Ну, во-первых, вы довольно быстро обнаружите, что свои слова куда-то улетучиваются. Особенно в трудную минуту жизни.
Нет, как раз трудно, они, кажется, наоборот, приходят.
Нет. В трудную минуту жизни они уходят, и зубами держишься за псалтырь. Тут как раз все просто. Это во-первых. Во-вторых, ну, друзья мои, у нас все-таки есть 2000 лет истории православной церкви. И так уж прямо делать вид, что кроме составленного в конце 18 века правила больше ничего не существует на белом свете, это неправда.
Ну, я не конкретно об утренней вечерней
правде. Обратите внимание, что вообще-то всеобщая грамотность – завоевание советской власти, может, единственное ценное, да, во всех ее завоеваниях. Никто не задавался вопросом, как себе представляли молитву, скажем, в 15 веке.
Ну, или вологодские крестьяне 19-го.
Ну, хотя бы 19-го, а уж тем более, я не знаю, там, 12-го. На самом деле существуют простые формы молитвы, которые, ну, как бы это объяснить?
Ну, были 2-3 молитвы.
Являются способом организации молчания перед Богом. Главное ведь в молитве не столько слова, которые мы ему говорим, он их все наперед знает и слышал 1000 раз. Главное помолчать, послушать. И православная церковь, кстати, у католиков то же самое, в общем-то, знает несколько ключевых способов молчания перед Богом. Это в первую очередь Иисусова молитва. Это в первую очередь Богородичное правило, возникшее тоже очень давно. Вот. Ну и какие-то еще варианты. Так что, знаете ли, оппозиция не в том, чтобы либо своими словами, либо черный молитвослов. В моей юности никаких других не было. И все его называли тогда этот самый черный молитвослов патриархийного издания. Вот. Либо-либо. Нет, нет. Вариантов, которые тебе предлагает традиция, достаточно много. Другой разговор, что нам лень пробовать. И другой разговор, что почему-то нам кажется, что раз взяв какое-то устроение, да, какой-то способ организации своей молитвы, ты должен дальше на протяжении всех последующих 80 лет твоей жизни его придерживаться. Это абсурд.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицк. Сегодня гость программы «Светлый вечер». Вы говорили о том, что абсурд считать, что необходимо одних и тех же правил, в том числе молитвенных, в том числе устроения своей религиозной жизни, придерживаться, взяв их один-единственный раз на протяжении остатка.
Ну, конечно, потому, ну, в конечном итоге, понимаете, признак психического здоровья личности – то, что она развивается, и то, что она меняется. И у тебя не может быть одного и того же, да, образа или одного и того же текста молитвенного правила в 16 лет и в 60. Так не может быть. Либо в том, либо в другом возрасте, и, скорее всего, и в том, и в другом, ты кого-то обманываешь. Поэтому, знаете, неизменные вещи очень краткие. Существуют... Апостолы, как известно, молились 3 раза в день молитвой «Отче наш». А кроме этого, они...
Ну, правила составлены в 18 веке, у них тоже не
да.
было.
Да. Нет, на самом деле, понимаете, ведь молитвенное правило – это идея, которая появилась лет за 40-50 до Рождества Христова. У таких людей, которые на вопрос о том, а как надо молиться, чтобы считать, что ты правильно помолился и все сделал, составили некоторое последование, некоторый список молитв, которые должны прочитать. Как вы догадываетесь, это были фарисеи.
Ну, а дальше к вопросу о мытаре фарисеи, например, да?
Да.
Но в таком случае все равно остается важная вещь, это вопрос о спасении. Это у протестантов, у ряда деноминаций, по крайней мере, ты веруешь, ты спасен, и больше тебе ничего уже не надо. Соответственно, вот тот страх, о котором мы говорили с полчаса назад, он ведь всегда... Вы говорите, что это не христианское чувство, но люди вроде бы живут христианской жизнью, но при этом боятся именно не спастись. Хотя тут вопрос еще о том, что такое спасение.
Я бы еще поставил вопрос, когда. Господь говорит, верующий не судится, но перешел от смерти в жизнь. И одновременно Господь говорит, верующий не согрешает. Понимаете, какая вещь? Спасение – это наличие личных, прямых взаимоотношений с Богом, существование в этих отношениях. Это не когда-нибудь потом, по итогам, а это сейчас оно или есть, или нет. И в следующую минуту ты можешь, к сожалению, понимаете, свобода подразумевает, что в следующую минуту ты можешь оказаться предателем, ты можешь отречься. И Христос не раз говорит ученикам о том, что эта возможность реальна. Реально. Но все-таки не на нее надо ориентироваться, да?
Ну, человека поставили не в те условия жизненные. Он до этого был для всех примером. Даже в христианской жизни, возможно, на него кто-то ориентировался. Но его поставили не на ту должность, перевели с на работе с одного места на другое, у него все посыпалось, и он уже строчит доносы, он потерялся, он не понимает, как ему действовать. И тут включаются какие-то другие, видимо, механизмы, и все.
Ну, видимо...
Это не к вопросу о спасении, но это к вопросу о его христианской жизни.
И чего она стоит? Ну да, конечно. Именно это и важно понимать. Блюдите, яко опасно ходите. Свобода, как реальная возможность каждый день, каждую минуту выбирать Бога или отрекаться от Него, она реальна. И это на самом деле самая главная трудность в христианстве, да, то, что ты находишься всегда в состоянии реальной свободы. Ах, если бы все было так просто, как говорят наши эти братья-протестанты. Уверовал, покрестился, и дальше все хорошо. Да нет, конечно. В каком-то смысле ты это делаешь, этот выбор совершаешь, и крестишься, погружаешься в смерть Христову и восстаешь с Ним каждый день, в каждый момент, когда тебе приходится делать нравственный выбор. Но, собственно, это и есть жизнь. Это и есть жизнь. Альтернатива – смерть. Вне зависимости от того, все в ней плохо или тебе кажется, что все хорошо. Да, вне вот этой свободы и вне этого постоянного выбора просто жизнь невозможна. Конечно, ты обязательно будешь ошибаться, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы уповаем не на то, что мы не будем ошибаться. Мы уповаем на то, что Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». На то, что никто не отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Мы уповаем на то, что, самое главное, Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Не по результатам наших многотрудных аскетических подвигов, а в надежде на то, что мы захотим этот его дар жизни принять, понимаете? А,
может быть, в знании даже, что кто-то его принял.
Как в старину говорили в древности, не так важно, веришь ли ты в Бога, важно, что он в тебя верит. Вот. Ну и тоже не забудем притчу о последнем суде, где Господь дает нам огромную, очень радостную надежду на то, что... У нас всегда есть возможность все-таки выбирать правду Божью и тем самым оказываться с овцами по правую руку, а не с козлами по левую.
Но у Льюиса в «Расторжении брака» вот эта известная тема о том, что нету ничего, кроме собственного желания человека. Только он может отказаться от... того же рая, о котором Льюис писал.
Да, хотя все равно мне кажется, что желание Бога важнее. Важнее. Своему желанию что ты будешь радоваться?
Но там же желание Бога, там же и описано желание Бога по отношению ко всем и каждому. А дальше уже, собственно, личный выбор человека. И ад умещается в этой трещинке земной.
При всем том, тоже мне кажется очень важным, по крайней мере для нас православных, что Господь не бросает нас, как щенков, в реку, глядя, выплывем мы или нет. Его слова «Я с вами во все дни до скончания века» подразумевают, что всегда, когда нам необходимо делать этот нравственный выбор, он всегда рядом, и у нас есть всегда возможность обратиться к нему за помощью, а самое главное – действительно питать свое сердце, свою душу всей полнотой воскресшего Христа в причащении. Я, честно сказать, просто не могу представить, а как вообще можно быть христианином без этого? Ну, там, я имею в виду, в первую очередь, там, тех христиан, которые не пользуются этой возможностью. Да, вот такова моя немощь. Я просто не понимаю, а как без этого можно жить? А как без этого можно быть христианином? Вот. Именно потому что, ну, не бросает он тебя. Не бросает он тебя. И вопрос, что в конце концов первично, твой выбор или его желание, может быть и вовсе неправильный. Обратите внимание, в истории церкви ведь были разные точки зрения, в том числе и представление о том, что все погибли, и только, может быть, некоторые сумеют заслужить, и наоборот, представление о том, что Бог всех спас, и у всех все будет хорошо. И то, и другое, к счастью, не стало мейнстримом православной традиции, да, потому что мы понимаем, что это крайности, которые слишком просты, чтобы быть правдой, а правда где-то глубже.
Спасибо большое. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, Новой Москве, был гостем программы «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Всего хорошего и до новых встреч.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».